время радости. Главные праздники церкви.
Здравствуйте, с вами Денис Муханько и программа «Время радости». Мы обсуждаем центральное событие этого дня – праздник Сретения Господня. И у нас в гостях сегодня игумен Петр Еремеев, ректор Российского православного университета, настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что под Вязом на Лубянской площади в самом центре Москвы. Здравствуйте, отец Петр, с праздником вас.
С праздником, друзья.
Тема нашей программы – встреча в храме. Ведь и само слово «сретение», название сегодняшнего праздника, переводится как «встреча». И в Евангелии от Луки, которое читается сегодня за богослужением, описывается первая встреча Бога-младенца Иисуса Христа с Иерусалимским храмом. Как сегодня происходит первая встреча с храмом? Об этом мы сейчас узнаем из опроса, проведенного в рамках нашей программы.
Это в некотором смысле был заход в относительно новый для меня храм. Я была во многих храмах, это была абсолютно неповторимая атмосфера. Я считаю, что, наверное, это образец. Во-первых, там случайно уткнулась на уголок, там дети рисовали. Был детский уголок прямо в храме. Они никому не мешали, и кто-то из них вставал, подбегал прямо на исповедь к батюшке. Хотя там батюшка один, я не знаю, насколько это правильно, но он даже для опаздывавших какие-то моменты в богослужении выходил и исповедовал их.
Я стал ходить в храм Великомученицы Екатерины, и вот туда я пришел, и я поразился, насколько там вообще хорошие очень люди. С годами я понял, что там новых людей принимают с огромной радостью, там им всегда помогают, и это как духовенство, так и сами прихожане.
Опыт у меня был посещение как русских храмов в России, так и православных храмов за границей, в частности, в Греции. И если сравнивать, то плюс больше, конечно, в греческих храмах. У них сама обстановка более доброжелательная, и люди, которые служат в данном храме, они более приветливые, потому что в тех храмах в Москве, где я бывала, они обстановка более помпезная и зачастую не очень удобно в такой обстановке подходить и, может быть, спрашивать какие-то вещи, о которых ты не знаешь.
Мое первое впечатление от храма не испортилось ровно потому, что когда я туда пришел первый раз, там никого не было. Поэтому я заранее приобрев свечку, мог спокойно ее поставить, помолиться. И, соответственно, это впоследствии повлияло на продолжение моего углубления в христианство.
Когда-то раньше напрягало сильно то, что говорили, что, например, нельзя отойти, когда идет евхаристический канон или Евангелие читают. И там, мне кажется, современных людей, которые первый раз туда приходят, бабушки уже, мне кажется, более-менее как-то перестали бороться, ну, со всеми молодежью, они более адекватно реагируют на новых лиц в храме.
Время радости.
Отец Петр, а при каких обстоятельствах произошла ваша первая встреча с храмом? Как вас встретили? Как это было?
Это были далекие конец 80-х годов. Тогда я старшеклассник, пришел в храм. И, слава Богу, встретил там очень приветливого священника, который спросил, для чего ты пришел, поговорил со мной, уделил мне время и позвал снова на встречу спустя неделю к очередному богослужению воскресного дня. И вот эта личная встреча меня и священника произвела переворот в моей жизни. Я думаю так, что Господь располагал до этого еще меня к тому, чтобы я встретил его в этом храме. Но личные отношения священника, его слово, его дело, его обращение, его отношение сделало возможным совершенно жизненное, сердечное восприятие мной храма и этого призыва Божьего. И когда он в конце концов сказал спустя 3 месяца, давай поступать в семинарию, я с ужасом согласился, до этого не имея даже представления о том, что есть пасторское служение, не будучи к этому тогда еще готов. Но вот сегодня, анализируя ту встречу, прекрасно понимаю, что именно отношение, кстати, отца Петра, тоже звали его отец Петр, ко мне и к другой молодежи, приходящей в храм.
То есть это был индивидуальный подход, можно так сказать?
Конечно. Во-первых, это представители старшего поколения духовенства. И всякий, кто приходил в храм, с его стороны встречал радушное отеческое отношение. Я для него стал по-настоящему духовным сыном, и все мои трудности, проблемы, вопросы он воспринимал как вопрос родного сына. И это изменило мое отношение и расположило меня к храму и к будущему служению Церкви Христовой.
Отец Петр, насколько я помню, вы ведь стояли у истоков создания студенческого журнала в Московской духовной академии, который тоже назывался «Встреча».
Да.
А какой смысл вы вкладывали тогда в это название?
Именно этот смысл «Встречи».
То есть вот вы понимали, что встреча человека с Богом должна рано или поздно произойти, а при чем тут студенты академии? Они же вроде уже встретились.
Но, на самом деле журнал рассматривался как площадка для встреч студентов и духовной академии, и духовной семинарии, и студентов светских учебных заведений.
То есть это такой был некий мост, да?
Конечно. Я сейчас вспоминаю, что мы работали над самой концепцией этого журнала вместе тогда с Володькой Легойдой, с Владом Томачинским. То есть собрались издатели, начинающие издатели журналов, а мы...
Я так понимаю,
«Татьянин день»,
сегодня,
«Встречи».
Сегодня это уже журнал «Фома» Владимир Романович Легойда,
да,
и отец Симеон, который возглавляет издательство Сретенского монастыря.
Да-да, и вот тогда студенты Московского университета государственного, МГИМО, его духовная академия, небольшим составом, там 6-7 человек, мы думали, а какие сегодня, тогда, вернее, издания были бы интересны молодежи с точки зрения организации встреч между молодежью. И я понимал прекрасно, что встреча людей помогает встрече конкретного человека с Богом. И мы закладывали такой глубокий смысл – встреча друг с другом во имя будущей встречи со Христом. И хотя журнал был с большим богословским элементом, все равно при этом мы старались сделать его очень доступным и понятным обычному читающему светскому молодому человеку.
Отец Петр, а вот я часто в интернете встречаю такие истории, что человек пишет: я вот перестал ходить в храм и вообще туда больше не пойду, потому что столкнулся с грубостью, злобой, раздражительностью. Вот по вашим наблюдениям, это действительно такая массовая история или это скорее какие-то индивидуальные и очень досадные случаи?
По моему опыту хочу сказать, что я встречал и встречаю сегодня, приходя в храм, даже в Подреснике, обычно я редко его снимаю, встречаю некую грубость. Не только в Москве, но и в регионах. Ну, везде люди. Я не понимаю, почему мы сегодня должны предполагать, что какая-либо грубость в храме может кого-то оттолкнуть от Бога. Это вопрос культуры общения. Конечно, мы вправе требовать от служителей алтаря, от служителей храма быть лучшими из лучших. И каждый из служителей храма призван быть по-настоящему вратарником этого храма, встречая не только словом, но и приветливой улыбкой входящего человека, помогая ему сделать первые шаги, а для большинства это именно первые шаги в храм. Но вместе с тем, ну, я ведь знаю, о ком мы говорим, это обычные люди, это вчера вышедшие на пенсию военные, это вчера вышедшие на пенсию школьные учителя.
Ну, действительно, чудес не бывает, если человек стал работать в храме, он же не становится сразу ангелом небесным.
И самое важное здесь, что в большинстве случаев церковнослужители, то есть служащие у церкви, в церкви миряне, тоже на пути к Богу. Ведь большинство из этих людей – это воцерковляющиеся люди, которые, может быть, там год или полтора всего лишь обрели истину, и сами они ломают себя через призму Евангелия, отказываясь от дурных привычек и пристрастий. И люди, приходящие в храм, многие сегодня старше во Христе по возрасту, чем они, но мы становимся свидетелями, участниками их такого преображения путем, может быть, даже такой внешней грубости. Я наблюдал людей, которые таким образом приходят в храм, оставляя все, чем жили прежде. Ну, год-два – это очень серьезный период, когда человек очень сильно ломает. Ну, представьте, он жил 60 лет.
Он жизнью, да, да, со своими ценностями.
С проблемами какими-то.
И проблемами,
и ему трудно от них отказаться, тут же приходя в храм. И, конечно, благодаря снисхождению приходящих в храм верующих людей, эти люди меняются быстрее.
Я знаю, в некоторых регионах есть даже специальные школы, такие курсы для свечниц, для работников вот церковной лавки, потому что чаще всего человек, когда приходит в храм, он сталкивается именно с ними, да, и вот от, может быть, от общения с этим человеком и зависит, вернется человек, не вернется, какие он впечатления вынесет. А вот как вы считаете, нужно ли каким-то особенным образом встречать тех, кто в первый раз пришел в храм или просто забежал туда? Вот есть ли какие-то, не знаю, методики, может быть, или подходы? Потому что я так понимаю, что вам повезло, и первая встреча у вас оказалась удачной со священником.
Да.
А нужно ли как-то специально встречать людей, которые приходят в храм?
Первый раз. Здесь не подгадаешь, но...
Но они же не по расписанию.
Вы сказали о свешницах. А вот я, как правило, начиная с первого своего храма, где я был настоятелем, в Хабаровске, работаю не со свешницами, а уже с охраной, потому что первый, кто встречает приходящего на территорию церкви, как бы человек-представитель церкви, это охранник, а потом уже это свешница и, конечно же, уборщица. Я так думаю, что каждый приходящий в храм человек ждет встречи с служителем храма. Почему я это говорю? Бывает, заходишь в храм, я прохожу через храм, допустим, в ректорат или ищу какого-то человека, ни разу я не вышел из храма, чтобы кто-то меня не остановил. Даже если один есть в храме человек, который зашел случайно или намеренно, обязательно спросят о чем-то. Это говорит о том, что любой приходящий помолиться в храм человек испытывает потребность в общении на те или иные темы, связанные с учением о церкви, с личной проблемой, с душевной травмой. И, конечно же, в храме должен быть готовый к такому разговору человек. Мы стараемся у нас в храме, чтобы либо свешница, либо один из студентов или преподавателей в отдельные дни или каждый день, если такое дежурство, пока получается в отдельные дни. Вот мы в Срешнево сделали в нашем приходском храме на Волоколамском шоссе. По вторникам у нас вечер, там проводят консультации преподаватели-психологи. Мы вешаем объявления, собираем вопросы, собирается группа людей, нуждающихся в такой психологической помощи и поддержке. И вот каждый день может быть своим. Один день, я знаю, приходы в Москве делают так многие. День консультации психолога, другой день, когда консультирует, извиняюсь, юрист. Потому что многие вопросы, связанные с бытовой жизнью, люди несут его даже в храм.
А вот. Когда священник, в конце концов, консультирует?
Если есть такая возможность, я наблюдаю, что в отдельных храмах Москвы постоянно весь день есть дежурный священник в храме. Это просто замечательно.
Когда... Но это если возможность такая есть, пастырей тоже не
хватает. Да. В нашем случае у нас как бы вот на Новой площади я один священник, я служу сам, исповедую сам. Но вы совершенно правы. Опыт показывает служение на приходах и Москвы, и в регионах, что почти каждый приходящий помолиться человек за богослужением или после, или вне богослужения приходит с грузом, тяжелым грузом проблем. Он нуждается в общении с человеком в храме, нуждается в поддержке. Кто станет таким человеком? Либо постоянный дежурный в храме, образованный, просвещенный, духовно богатый человек, специально для этого намеренно священником определенный для этого, но тем будет лучше. Либо это будет свешница, или будет в одном случае даже дежурный охранник. Как уже удобно храм, он такой должен быть человек, это совершенно очевидно.
Ну, а знаете, мне такой еще аспект пришел в голову, ведь человек, когда приходит в храм, нередко он видит даже не другого человека, не работника храма, а интерьер этой церкви. Мне довелось быть в Хабаровске, в том храме, который вы там открывали при духовной семинарии, и я скажу, что я испытал сильное ощущение, когда я увидел вот эти росписи, эти иконы. Сам храм, каким он должен быть, чтобы человеку нравилось туда ходить? То есть как это достигается, как это сделать, научить?
Ну, мне трудно учить. Я, когда принимаю участие в планировании, проектировании храма, его строительства или обустройства, рассуждаю с позиции молящегося. И это главная проблема, когда священник принимает участие в проектировании, что он с алтаря смотрит на храм.
Ну да, нужно выйти в храм. Обратная перспектива.
То есть нужно выйти и зайти в храм, как входит обычный молящийся человек. Потому что восприятие храмового пространства от входной группы дверей и из центральной части или из угла храма, оно принципиально иное, нежели чем из алтаря. Вот. И на самом деле, из небольшого опыта своего скажу, что сам переживал изначально первый свой храм, куда я стал ходить молиться, как уверовавший человек, молодой человек. И позднее воспринимал так храм, это все-таки дом. Недавно называют дом молитвы. Угу. Это очень правильное такое наименование качества ощущений, которые ты переживаешь в храме. Ты приходишь в храм как домой. И такое должно быть ощущение от покрытия напольного до росписи храма. И, в конце концов, до даже звучания хора, оно должно быть очень мягким, невызывающим, в том числе и освещение в храме. Это целый комплекс, может быть, таких мер, чтобы сделать храм уютным и по-настоящему приветливым для приходящего человека.
Ну, мы примерно знаем, как строится распорядок дня, скажем, в духовных учебных заведениях, таких как семинария или академия. Там встреча с Богом происходит по расписанию. В 8 утра утренняя молитва, там в 10 вечера вечерней. А как у студентов вашего вуза это происходит? Это по желанию или все-таки по расписанию?
У нас молодой вуз, и вуз, который последние годы проходит период возрождения, реорганизации. По сути говоря, лишь за последний год мы приобрели собственный храм и начали строить такую единую, цельную богослужебную жизнь, которая настроена, направлена на объединение всей семьи нашего университета, преподавателей, студентов, сотрудников и выпускников. И я столкнулся с проблемой, что в большинстве случаев преподаватели, студенты и выпускники имеют свои домовые храмы в Москве. У нас же преимущественно москвичи обучаются в нашем университете. И как-то побудить их оставить свою духовную
свои
общину,
приходы, да,
это
свои...
было бы, ну, скажем так, неправильным и, может быть, чрезмерно препятствующим, может быть, разрывающим связь с родной духовной общиной. Поэтому для нас стоит другая сейчас задача. И так я для себя формулирую. Те люди, кто поступают в наш вуз и все еще не имеют личного духовного опыта, не имеют духовного наставника, не имеют устойчивой практики богослужебной жизни, к ним мы сразу адресуем свое приветствие, приглашаем их войти в нашу христианскую общину, нашего университетского храма. По возможности мы приглашаем в том числе и людей из других приходов, которые обучаются у нас, по меньшей мере на университетские праздники вместе разделять молитву, и, слава Богу, это получается. На праздник Иоанна Богослова мы собираемся все вместе. Но вместе с тем, конечно, мы светское учебное заведение, и хотя мы начинаем день и заканчиваем его на занятиях молитвой, у нас нет обязательных норм или правил посещения богослужения. У нас нет пансиона, предполагающего начало и конец дня. У нас ребята просыпаются дома и ложатся дома спать. Поэтому мы располагаем людей к духовной жизни, предлагаем им разделить с нами тот навык духовной жизни, который все мы имеем. Если это будет получаться, слава Богу, значит, мы будем создавать общую такую интересную, с общими интересами христианскую общину.
Мы желаем успехов вашему молодому, как вы сказали, вузу. А я напоминаю, что у нас в гостях был игумен Петр Еремеев, ректор Российского православного университета, настоятель храма святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, что под Вязом на Лубянской площади. Всего доброго, с праздником.
До свидания, с праздником.
Время радости. Главные праздники церкви.